«Хороший день, Макс!» Меломори привстала было с кресла мне навстречу, потом передумала и шмякнулась обратно. «Говорят, ты едешь за город с ребятами из полиции».
«Правильно говорят», — кивнул я. «А кто говорит-то?»
«Да они сами и говорят. Все уши прожужжали. Думаешь, там действительно что-то интересное?»
«Я ничего не думаю. Думать не моя профессия. Ты же меня знаешь», — усмехнулся я. «В общем, поживем, увидим. Хочешь, поехали с нами. Пикник, во всяком случае, гарантирую. Полагаю, Джуфин тебя отпустит. По крайней мере, встанешь на их след, поможешь ребятам, раз уж мы взяли над ними шефство».
Меломори посмотрела на меня печально и растерянно. Так что у меня защемило сердце.
Время все лечит, разумеется, но так медленно, черт, слишком медленно.
«Отпущу, отпущу!»
Вездесущий сэр Джуфин уже возник в зале общей работы.
«Немного практики тебе определенно не помешает, леди. И не смотри так на Макса. Он дело предлагает. Если мы уж взялись им помогать, нужно работать красиво. А то будет наш грозный сэр Макс вместе с бравыми полицейскими год по кустам шастать, искать этих красавцев».
«Что вы меня уговариваете? Конечно, я поеду. С удовольствием».
Никогда бы не подумал, что человек может говорить столь скорбным голосом с таким счастливым лицом. Но у леди Меломори это получилось блестяще.
«Иди отдыхай, Меломори», — посоветовал я. «Мы выезжаем за час до рассвета. Не лучшее время для того, чтобы выскакивать из постели и куда-то ехать, но не я создавал этот мир. Могу угостить бальзамом Кахара всех участников экспедиции».
«Моим, конечно же», — ставил Джуфин. «Свою бутылку ты всегда оставляешь дома, якобы по рассеянности».
«Есть такое дело». Я постарался изобразить виноватое лицо.
«А Камши говорил, что вы собирались выезжать часа через два после полуночи», — заметила Меломори.
«Мало ли что он говорил. Ему не пришло в голову, что я поведу амобилер. А это значит, что мы будем ехать как минимум в 4 раза быстрее. 120-130 миль в час, так что...»
«Ну да. А потом амобилер разваливается на вот такие малюсенькие кусочки».
Джуфин сложил пальцы, пытаясь наглядно показать всему миру, насколько малы эти грешные кусочки.
«Это мы уже видели. Как наш великолепный гонщик спешил домой из Китари».
«Ну что вы, Джуфин, тогда я выдал все 300, я полагаю», — мечтательно улыбнулся я. «Спешил доставить домой сэра Шурфа, пока он опять не удрал в какой-нибудь вертеп. Ладненько, я пошел в большой архив. Хочу понять, кого я пригрел на груди».
«Тот парень, о котором ты спрашивал у Куруша?» —
заинтересовался Джуфин.
«Откуда он взялся на твою голову?»
«Вот и я думаю, откуда. Схожу к Луукфи, узнаю. Такой смешной дядя этот господин Андепу. С ума сойти можно».
«Ну, раз смешной, тогда, конечно. Сходи и все разузнай», — кивнул шеф. «Потом расскажешь».
«Я вам его еще и покажу при случае. Получите море удовольствия. Увидимся ночью, Меломори, я за тобой заеду».
«Хорошо, заезжай только пораньше. Я ведь и проспать могу. И не забудь свой бальзам Кахаров. Такую рань действительно не помешает».
«Ну, свой-то я уж благополучно забыл дома, но в столе нашего шефа кое-что найдется», — усмехнулся я. Обернулся к Джуфину, стукнул указательным пальцем правой руки по кончику собственного носа раз и еще раз. Знаменитый китарийский жест, самые сливки вековой мудрости практичных обитателей потустороннего пряничного городка Китари. Два хороших человека всегда могут договориться. Джуфин расплылся в улыбке и дважды стукнул по собственному носу. Меломори с недоумением наблюдала за этим масонским ритуалом. Кажется, ей очень хотелось отвести нас к доктору, но она держала себя в руках. На том мы и расстались. Я поспешил в большой архив, пока солнышко не отползло за горизонт. Не знаю, чем уж там занимаются наши буревухи после заката, но только не служебными делами.
«Сэр Макс, какая неожиданность! Давненько не заглядывали!»
Луукфи Пенс радостно спешил мне навстречу, опрокидывая стулья. «Вообще-то мы виделись не далее, как позавчера, но, возможно, наш Луукфи воспринимает время не как все прочие люди. Хороший вечер, Луукфи! Хороший вечер, умники!» Я вежливо поклонился буреухам. «У меня к вам исключительно корыстный интерес, как всегда. Такой уж я деловой человек, самому противно. Луукфи, будьте так добры, разузнайте у этих маленьких мудрецов, что им известно о некоем господине Андепу. В свое время он подвязался при дворе, потом вылетел оттуда со страшным скандалом, если не врет. Я только что посадил это приключение на шею сэра Рогра Жииля, и теперь мне ужасно интересно, что же я натворил. И не будет ли сэр Рогра разыскивать меня по всему Ехо, чтобы побить мне лицо?»
«Ну что вы, сэр Макс, кто же станет с вами драться? К тому же сэр Рогра уже давно ни с кем не дерется и вообще остепенился», —
совершенно серьезно возразил Луукфи. Он подошел к одному из буревухов.
«Шпуш, расскажи сэру Максу о господине Андепу. Ты же хранишь информацию обо всех бывших придворных, если я не ошибаюсь».
«Ты никогда не ошибаешься», — кивнула птица. Досье на господина Андепу. Родился в Ехо в 222 день 3162 года эпохи орденов.
Я быстренько прикинул в уме. Эпоха орденов закончилась в 3188 году. Сейчас у нас 116 год эпохи кодекса, то есть парню чуть больше 140 лет. Чуть старше Мелифара, родившегося в первый день эпохи кодекса. Забавно. Я привык думать, что Мелифара немного младше меня, но если учесть, что уроженцы мира расстаются с юношескими прыщами лет в 90, Мелифара и был в каком-то смысле чуть-чуть младше меня, как ни дико это звучит. Так что Анде следовало считать моим ровесником, хотя от всех этих запредельных расчетов вполне можно рехнуться. Итак, ровесник и, кажется, такой же неудачник, каким я сам был в свои 30 лет в своем собственном мире. Надо же. Я умиленно покачал головой. Буревух, между тем, продолжал.
Его дед Зохма Пу и отец Чорка Пу прибыли в Ехо в 2990 году эпохи орденов откуда-то с островов Укумбийского моря. Не представляется возможным навести справки об их прошлом, однако поскольку все взрослые укумбийцы в той или иной степени являются пиратами, логично предположить, что оба старших Пу...
«Морганы какие-то», — прыснул я.
«Что такое морганы?» — заинтересовался Лукфи. Я вздохнул.
«Ничего особенного. Были такие разбойники у нас в пустых землях, тоже целая семейка. Извини, Пуш, продолжай, пожалуйста».
«Ничего страшного», — снисходительно сказал Буревух. «Вы, люди, всегда перебиваете. Сначала господа Пу купили 22-й дом на улице Острых Крыш и жили на свои сбережения. В 3114 году Чорка Пу стал старшим поваром при резиденции Ордена Зеленых Лун».
«Это тот, где магистром был Менер Гюсот», — припомнил я. «Ну, этот любитель разводить фытанов и чуть ли не главный враг Ордена Семилистника. Он еще потом покончил с собой, а резиденцию их ордена сожгли, правильно? Я же жил напротив его дома на улице Старых Монеток и получил море удовольствия от этого соседства».
«Совершенно верно», — подтвердил Буревух. «Рассказывать дальше или вы уже узнали все, что хотели?»
«Ух, конечно нет, рассказывай, милый».
«Великий магистр Менер Гюсот весьма почитал укумбийскую кухню, поэтому общественное положение Чорка Пу заметно улучшилось. В 3117 году Зохма Пу стал помощником своего сына, поскольку число членов ордена возросло и Чорка понадобились работники. В 3148 году Чорка Пу женился на госпоже Хейзе Рума, уроженке Еха, и ее семья...»
«Магистры с ней, с ее семьей. Шпуш, давай перейдем к самому Анде».
«Господин Анде Пу родился в 222 день 3162 года, как я уже говорил выше. С момента рождения находился в доме родителей госпожи Хезы, поскольку присутствие детей на территории резиденции любого ордена недопустимо. В 233 день 3183 года резиденция Ордена Зеленых Лун была сожжена объединенными силами короля и Ордена Семилистника. Зохма и Чорка Пу и госпожа Хеза Рума погибли в огне. Анде Пу остался жить в доме родителей своей матери. Во втором году эпохи кодекса вышел знаменитый королевский указ Его Величества Гурига VII о специальных королевских льготах для родственников погибших в смутные времена. Благодаря этому указу Анде Пу получил возможность в том же году поступить в королевскую высокую школу. Считался одним из лучших студентов, закончил ее с отличием в 62 году».
Я присвистнул. «Ничего себе! Ребята учились в этой своей школе 60 лет. Рехнуться можно». Но я воздержался от комментариев. Буревух продолжал.
«Анде Пу блестяще выступил на последнем выпускном экзамене, так что был особо отмечен представителем двора. В конце того же года он получил приглашение занять место мастера тонких высказываний при королевском дворе Его Величества Гурига VIII».
«Так-так, получается, здесь он ничего не приврал», — удивленно подумал я. «Совсем ничегошеньки».
«В 68 году господин Анде Пу был обвинен в разглашении малых тайн двора и освобожден от королевской службы без права на восстановление, а также без права на пенсию. В этом деле также фигурировал господин Кюом Манио, репортер светской хроники газеты «Суета Еха». Однако ему не было предъявлено никакого обвинения, поскольку он выполнял свои служебные обязанности, которые, собственно, и заключаются в сборе информации о происходящих событиях. С 68 года господин Анде Пу проживает в 22-м доме на улице Острых Крыш, который получил по наследству от отца. Постоянного заработка не имеет. До 88 года жил на средства, полученные по наследству. С тех пор, как его счет в канцелярии больших денег был исчерпан, вынужден сдавать половину своего дома семейству Пела. Время от времени пишет для королевского голоса. Несколько раз был задержан городской полицией Еха за недостойное поведение в общественных местах. В более серьезных преступлениях не был замешан и никогда ни в чем не подозревался. Все».
Буревух повернулся к Лукфи.
«Будь так любезен, дай мне орехов».
«Спасибо, Шпуш. Я поднялся со стула. Могу пополнить твое досье. Какой сегодня день?»
«113-й, сэр Макс», — тут же ответил Лукфи.
«Да, действительно. В 113-й день 116-го года господин Анде Пу зачислен на должность постоянного репортера в газету «Королевский голос» по личному приказу сэра Рогра Жииля, ее главного редактора. Информация свежайшая. К тому же, увы, моих рук дело. Еще раз спасибо, господа». «Заходите на чашечку камры по дороге домой, Лукфи. Вас не пригласишь, вы ведь и не зайдете.
«Спасибо, сэр Макс», — заулыбался Лукфи. «Вы бы все-таки выбрались как-нибудь к нам с Варишей. Ее толстяк на повороте действительно один из лучших трактиров в Йеха. Я никогда не стал бы преувеличивать достоинство заведения моей жены, если бы не был уверен в собственной правдивости».
«Ох, какое же свинство с моей стороны!» Я сокрушенно покачал головой. «Давно нужно было это сделать, тем более теперь мы почти соседи. Во всяком случае, я тоже живу в новом городе, так что выберусь непременно, как только вернусь и из Магахонского леса».
«А вы собрались в отпуск?» — одобрительно поинтересовался Лукфи.
«Да, почти в отпуск. На охоту. В компании леди Меломори и двух дюжин полицейских. Правда здорово?»
«Ой, у вас такая интересная жизнь, сэр Макс!» — восхитился Лукфи.
На этой оптимистической ноте мы и распрощались. Я пошел ужинать в обществе сэра Джуффина Халли и в течение часа развлекал своего шефа сагой о господине Анде Пу. Кажется, Джуффин получил море удовольствия. Вот только не знаю, что именно так его насмешило. Анде или я сам? После ужина Джуффин отправился домой, так что в дом у моста я вернулся в одиночестве. В зале общей работы я застал Лонли Локли. Парень неторопливо вышагивал из угла в угол. Бесстрастное выражение на невозмутимой физиономии, руки в огромных защитных рукавицах скрещены на груди, белоснежная лаохи струится до земли. В общем, красота, да и только. Я с удовольствием покачал головой.
«Где ты пропадал, Шурф? Уже полдюжины дней тебя не видел».
«Нигде я не пропадал», — пожал плечами Лонли Локли. «Сидел в своем кабинете, занимался делами. Это ты носился по всему Йеха, как укушенный. Даже к генералу Боху в гости тебя занесло. Собираешься в Магахонский лес, Макс?»
«Сам знаешь, что собираюсь».
«Знаю. Чего я не знаю, так это что ты будешь делать, если окажется, что там действительно объявился мертвый Джифа? Плеваться? Но твой яд хорош только для живых. Как ты собираешься выкручиваться?»
«Понятия не имею. Лично я с самого начала настаивал на твоей кандидатуре, но капитан Шихола вбил себе в голову, что со мной ему будет спокойней. Могу представить себе его разочарование в случае чего». А Джуффин тоже не стал возражать, полагаю, из чистого ехидства.
«Сэр Джуффин хочет, чтобы ты учился, и это правильно, конечно. Но у меня с утра неспокойно на сердце, так что я решил тебя дождаться. Пошли ко мне в кабинет, Макс, покажу тебе кое-что. Может быть, освоишь, от тебя всего можно ждать».
«С удовольствием. Обожаю новые фокусы». Шурф укоризненно покачал головой, но промолчал. И мы пошли к нему в кабинет. Рабочий кабинет сэра Шурфа Лонли Локли – место весьма примечательное. Огромный, совершенно пустой зал. Самое просторное помещение на нашей половине управления полного порядка. В дальнем углу приютились крошечный письменный стол и удивительно неудобный жесткий стул.
«Садись, Макс!»
– Шурф гостеприимно указал на пол.
«Садись, садись, ничего с твоим задом не случится».
«Надеюсь», – хмыкнул я, усаживаясь на корточки. Лонли Локли тем временем извлек из-под лоохи отлично знакомую мне дырявую чашку, а из ящика стола – крошечную керамическую бутылочку. Немного подумал, потом протянул мне чашку.
«Держи, Макс. В Китаре ты смог из нее пить, значит, и сейчас сможешь».
Я послушно взял чашку. Шурф аккуратно налил в нее немного темной жидкости из бутылочки. Жидкость не пролилась из дырявого сосуда. Я, как всегда, очень этому удивился, скорее по привычке.
«Это просто древнее вино, Макс. Никакой особенной магии при его приготовлении не применялось. Но, полагаю, почтенный возраст и моя чашка приведут к хорошему результату. Хотя с тобой никогда заранее не знаешь, а ладно уж, пей, хуже не будет».
Я послушно выпил. Древнее вино показалось мне довольно заурядным и даже слишком терпким. Впрочем, гурман из меня всегда был никудышный. «Сейчас я опять перестану ходить по земле, как в Китаре?» – спросил я.
«Надеюсь, что нет. Я дал тебе очень маленькую порцию. Впрочем, встань и проверь, что ты меня спрашиваешь».
Я встал и с легким разочарованием убедился, что мои ноги твердо стоят на полу. Никакой тебе победы над гравитацией. Лонли Локли тем временем аккуратно снял сначала защитные рукавицы, а потом свои знаменитые смертоносные перчатки. Подошел к столу, бережно спрятал свое сокровище в шкатулку, вернулся ко мне.
«Видишь?» – спросил он, поднимая левую руку.
Пальцы были сложены особенным образом, своего рода щепотью.
«А теперь вот так».
Почти незаметным, но мощным движением он прищелкнул пальцами. Маленькая белоснежная шаровая молния вспыхнула у его кисти, и я заметить не успел, как она прокатилась по огромной комнате и рассыпалась фонтанчиком искр, ударившись о противоположную стену. Шурф обернулся ко мне.
«Повтори. Не думай, как это у меня получилось, просто попытайся щелкнуть пальцами таким же образом».
Видимо, глоток вина из дырявой чашки действительно сделал меня вундеркиндом, потому как этот замысловатый щелчок удался мне с первой же попытки. Крошечный сияющий шарик, но не белый, как у Шурфа, а пронзительно зеленый, с треском пронесся по комнате, ударился о стену, на какое-то мгновение стал огромным и прозрачным, а потом исчез.
«Первый раз в жизни такое вижу».
Шурф был близок к тому, чтобы по-настоящему удивиться.
«Да у тебя отлично получается, но твой смертный шар какой-то не такой».
«Ты же знаешь, у меня все не как у людей», — вздохнул я. «Интересно, а он может убить? Как ты говоришь, эта штука называется? Смертный шар?»
«Ну да. Боюсь, тебе предстоит самостоятельно выяснить эффективность собственного удара не позже, чем завтра. Ладно. Как бы там ни было, рыжий Джифа никогда не был ни великим магистром, ни просто приличным колдуном. Так что живой он или мертвый, а ты с ним справишься. В любом случае, хорошо, что теперь ты умеешь еще и это. Кстати, не забудь рассказать мне, как действует этот твой зеленый шар, когда выяснишь. Весьма любопытное явление природы».
«Кто я?»
«Вообще-то я имел в виду зеленый цвет твоего шара, но ты сам, Макс, разумеется, еще более любопытное явление природы. Надо отдать тебе должное».
«Какой ты стал ироничный! С ума сойти можно!» — хмыкнул я.
«Сам виноват. Нечего было избавлять меня от кибы отцаха. В следующий раз будешь сначала думать, а потом уже делать».
С неожиданной теплотой улыбнулся Шурф.
«Ладно, Макс, все это хорошо. На мой вкус даже слишком. Но дурные предчувствия на твой счет меня не покидают. Довольно странно, если учесть, что предстоящее тебе путешествие действительно не представляется мне слишком опасным. Береги голову от рогаток, ладно?»
«Ну ладно», — покорно кивнул я. Признаться, слова Шурфа меня встревожили. «А у Джуфина, кажется, нет никаких дурных предчувствий».
«Да, если бы были, он бы и не подумал тебя отпускать», — согласился Лонли Локли. «А может быть, дело вовсе не в этой грешной поездке?»
«Все может быть», — вздохнул я. «Возможно, мне просто предстоит пережить страшное расстройство желудка, и твое чуткое сердце уже предчувствует эту катастрофу. Надо запастись туалетной бумагой на всякий случай».
«Это тоже не помешает», — совершенно серьезно кивнул Шурф. «Запасись непременно».
Иногда просто невозможно понять, шутит он или как. Добравшись, наконец, до своего кабинета, я удобно устроился в кресле, вытянул ноги и аккуратно уложил их на сверкающую чистотой столешницу. Думать о предчувствиях Шурфа и других малоприятных вещах не хотелось. Зато хотелось камры. Я не видел причины себе в этом отказывать. Когда я приступил ко второй чашке, в дверях появилась рожа курьера, как всегда перепуганная.
«Сэр Макс, вас спрашивает какой-то странный человек. Он стоит у входа и отказывается заходить. Что делать?»
Толстый и укутанный в зимние лаохи.
«Да, сэр».
Наверное, бедняга-курьер счел меня ясновидящим. «Скажи ему, что я у себя в кабинете. Не хочет заходить? Не надо. Пусть себе топчется у входа. Раньше, чем после полуночи, я с места не встану. Если передумает, проводи его сюда. И да помогут мне темные магистры». Последнюю фразу я адресовал потолку. Потомок укумбийских пиратов появился на пороге моего кабинета ровно через минуту.
«Я пришел, чтобы еще раз поблагодарить вас, сэр Макс. Все прошло, словно жиром смазали»,
— заявил он, без приглашения, устраиваясь в кресле напротив.
«Я подумал, что вы все равно, вы сидите, скучаете, а я не надорвусь, вот».
Он извлек из-под лаухи какую-то пыльную бутылку.
«Это вам не какое-нибудь плебейское пойло. Это еще из дедовских запасов».
«Каких времен запасы?» — поинтересовался я. «Это добро из трюмов, взятых на абордаж кораблей или из подвалов Ордена Зеленых Лун. В любом случае, спасибо».
«Откуда вы знаете?»
«Оттуда. Я же какой-никакой тайный сыщик, ты не забыл? Кстати, почему ты не хотел заходить, сэр Морган-младший?»
«Там полно грызов», —
помрачнел Анде.
«А как ты меня назвали?»
«Морган-младший», — любезно повторил я. «Это шутка из тех, которые никому, кроме меня, не кажутся смешными. У меня таких много. Привыкай. Кстати, тебе надо завязывать со своими юношескими комплексами насчет полицейских. Мало ли что когда было. Все меняется». «Как интересно, ты собираешься заниматься криминальной хроникой, если в управлении полного порядка заглянуть боишься?» Анде печально молчал. Я тем временем вытер пыль с древней бутылки, подвинул к нему кружку с камрой. И тут меня осенило. Тебе дали какое-нибудь поручение? Или ты свободен, как птица?»
«Я должен отдавать им статью о вас или о тайном сыске вообще не реже, чем раз в дюжину дней. Ерунда! И я и каждый день не надорвался бы».
«Отлично. Значит так, Анде. Сегодня ночью я еду в Магахонский лес в компании одной милой леди и кучи этих, как ты их смешно называешь, грызов. Поедешь с нами? Во-первых, мне будет весело. Во-вторых, подружишься с ребятами. И в-третьих, получишь массу впечатлений. Потом напишешь целое море статей о нашей совместной победе над Магахонской бандой. Если в тебя никто не попадет из Бабума, конечно. Но жизнь человеческая вообще непредсказуема».
«А вы не шутите?»
– настороженно спросил Анде.
«Грызы не согласятся, чтобы я с вами ехал».
«А кто их спрашивать будет?» – усмехнулся я. «Ты че, парень, как ты вообще представляешь себе мои с ними взаимоотношения?»
«А, вы ими командуете, да?»
До журналиста наконец начало доходить. Видимо, после нескольких задержаний за недостойное поведение в общественных местах, которые, безусловно, произвели на беднягу неизгладимое впечатление, Анде решил, что Бубутин и подчиненные и есть самая грозная сила в Соединенном Королевстве. Мне выпала завидная честь лишить его этой мрачной иллюзии. Командую, командую. Так что не бойся. Впрочем, особо выпендриваться тоже не советую. Главное – это не доставать меня самого. А я ненавижу склоки. Так что вы у меня подружитесь как миленькие. В общем, решай сам. Хочешь – поехали, не хочешь – не надо. Мое дело предложить».
«Да ладно», – поджал губы Анде. «Думаете, не потяну?»
«Если бы я думал, что ты не потянешь, я бы тебя не приглашал. Ладно, иди домой. Собирайся, отсыпайся. Приходи сюда часов через 5 после полуночи. А твою бутылочку откроем, когда вернемся. Завтра тяжелый день, а мне еще и амобилер вести».
«Ну, по стаканчику не надорвемся», – возразил Анде.
«Надорвемся. Можешь мне поверить. Меня должны окружать трезвые и бодрые люди. Мне это нравится. И вообще, все должно быть, как я хочу. Потому что вот так. Не переживай, Анде. Мы с тобой еще будем зажигать. Как ты выражаешься. Просто чуть-чуть попозже».
«Я впиливаю», – конфиденциально сообщил Анде. «А вы, наверное, лихо погулять можете, Макс».
«Я? Не думаю. Честно говоря, давно не пробовал. Хотя когда-то... Ладно, поживем, увидим». Потомок поваров и пиратов благополучно убрался из моего кабинета. Удивительное дело, он даже не попросил меня проводить его к выходу через переполненный пресловутыми грызами коридор управления. Наверное, постепенно входил в роль приятеля страшного сэра Макса. Я решил, что моя идея взять с собой это чудо очень даже ничего. Он всем устроит веселую жизнь, и мне самому в первую очередь. Что меня сейчас действительно радовало, так это мысль о том, что с такой обузой на шее у меня просто не останется ни сил, ни времени скорбно сверлить тоскливым взором леди Меломори. Анде-Пу мне был позарез необходим в этой поездке, как леденец за щекой необходим человеку, пытающемуся бросить курить. Хотелось бы, конечно, чтобы от парня было хоть немного больше пользы, чем от этого дурацкого леденца. Около 4 часов по полуночи, вооружившись бутылкой с бальзамом Кахара из Джуфиного стола, я постучал в дверь дома Меломори. Она открыла мне сразу же, словно с вечера стояла на пороге. «Уже едем». Меломори успела одеться и даже причесаться. У нее было такое усталое лицо, дальше некуда. «Ну как тебе сказать? Вообще-то я предполагал, что мне придется силой вытаскивать тебя из постели, так что в нашем распоряжении еще час. Можем вернуться в дом у моста, там и перекусим. Понимаю, что тебя тошнит при слове «завтрак», но сейчас это пройдет». Я вручил Меломори бутылку.
«Спасибо, это здорово. У меня дома бальзама Кахара как-то не оказалось. Глупо, правда? А я ведь так и не ложилась, если честно».
Я виновато пожал плечами. Меломори сделала хороший глоток тонизирующего напитка и заметно повеселела.
«Действительно, поехали в управление», — бодро сказала она. «Завтрак не самая ужасная вещь в мире, если задуматься».
В амобилере мы молчали. Правда, поездка заняла не больше 3 минут. Я летел как сумасшедший, благо ночью дороги пустые, как напрасные хлопоты. Зов в обжору я послал еще с порога дома Меломори, так что завтрак уже красовался на столе в зале общей работы. В наш с Джуфином кабинет курьер не рискнул соваться. Меломори оживленно занялась содержимым своей тарелки. «Я припас хорошее развлечение для всех участников карательной экспедиции», — сообщил я. «Оно скоро заявится, я надеюсь». Я вкратце пересказал Меломори историю отпрыска местных корсаров. «Это был воистину сокрушительный успех в области разговорного жанра. Моя прекрасная леди хохотала, как сумасшедшая. Боюсь, что я оказал не лучшую услугу бедному сэру Рогра, ясное дело свинство, но мне было так приятно стать добрым дяденькой и устроить на теплое местечко обиженного судьбой человечка. Этим заявлением я торжественно завершил свое предрассветное шоу».
«Кстати, а ты знаешь, что за парень этот Рогра?» — спросила Меломори. «Когда-то он лихо зажигал, по выражению твоего нового приятеля. Ты знаешь, что он был послушником в Ордене Семилистника и героем смутных времен. Этот парень лез в любую заварушку, лишь бы подраться на дармовщину, так что сдуру совершил немало бессмертных подвигов. А потом, почти сразу после принятия кодекса, угодил на 10 лет в Холоме за применение недозволенной магии чуть ли не 60-й ступени в уличной драке. Из ордена его сразу же выперли, разумеется, хотя все наши в голос выли. Рогры пользовался всеобщей любовью. Но тогда с этим было очень строго, даже военные заслуги ему не помогли. Да, а уже в Холоме Рогра придумал газету, написал письмо старому королю, тот пришел в восторг. Так что сэр Рогра вышел из Холоме солидным человеком и главным редактором им же изобретенного королевского голоса. До этого в Ехе никогда не было никаких газет. Странно, правда?
Правда, кивнул я. Мир без газет представить себе не могу. Без чего угодно, только не без газет. Так это сэр Рогра придумал? Ничего себе. Вот это дядя. Настоящий гений.
Ну да, он такой, кивнула Меломори. Сейчас уже не верится, но поначалу газеты раздавали бесплатно, потому что никто из горожан не понимал, зачем они нужны. Так что за все платил король. Но потом люди так привыкли читать газеты, что не смогли отказаться от привычки, даже когда сэр Рогра начал требовать за свой товар деньги. А дюжину лет спустя появилась суета Еха. Вообще-то официально считается, что ее издают другие люди, но за всем этим стоит тот же Рогра, можешь мне поверить. Отец с ним дружит, так что я в курсе этих дел. С суетой получилось еще лучше. Они пишут всякие глупости, люди это любят, сам знаешь.
Знаю. Спасибо за информацию, Меломори. Джуфин давно мне советовал заглянуть на досуге в досье сэра Рогра. Говорил, что я получу море удовольствия. Что ж, он был прав, как всегда. Замечательный дядька этот редактор.
Да, еще бы. Меломори внимательно посмотрела на меня и осторожно спросила. Макс, а почему ты вдруг решил, что я должна с вами ехать?
Я пожал плечами. Ну, во-первых, я регулярно делаю всякие глупости, объяснить которые не в силах никто. Во-вторых, твоя помощь действительно может пригодиться. Не испытываю ни малейшего желания шастать по кустам, как изволил выразиться Джуфин. Если уж мы едем охотиться на этих ребят, для начала будет неплохо быстро их найти. А Магахонский лес велик, если верить карте. Ну, а в-третьих... Я смутился и полез в карман за сигаретами.
Что в-третьих?
Знаешь, если уж судьба и смерть, и все темные магистры стоят на страже нашей с тобой нравственности и все такое... В общем, я подумал, ну, нельзя так нельзя. Но, может быть, в обнимку ловить магахонских разбойников не такая уж плохая альтернатива. Я имею в виду, что в мире существует немало способов получить удовольствие от каких-то совместных занятий, и нам стоит все перепробовать. Как ты думаешь?
Я думаю, что ты самый замечательный парень во вселенной,
рассмеялась Меломори.
Особенно, когда открываешь рот. Впрочем, это твое нормальное состояние. Ты ведь наверняка и во сне разговариваешь.
Во сне я грязно ругаюсь. Спроси у Лонли Локли. Он тебе перескажет один из моих монологов. Благо, записал на память.
Он уже рассказывал.
Меломори окончательно развеселилась к моему неописуемому восторгу.
«Извините, Макс, я вам не помешаю?»
Тактично осведомился Анде. Он застыл на пороге, оценивающе разглядывая Меломори и одаривая меня многочисленными понимающими улыбками.
«Я могу подождать там! Ничего страшного!»
«Не надо нигде ничего ждать, Анде». Я сделал символический глоток бальзама Кахара и поднялся с места. «Меломори, это он и есть».
«Я поняла», — улыбнулась Меломори.
«Анде, это леди Меломори Блим, мастер преследования затаившихся и бегущих. Если тебе и следует кого-то бояться в этом здании, так это не безобидных господ полицейских, а ее. Ну и меня, конечно. Совсем чуть-чуть, чтобы мне не было обидно. Пошли, ребята. Думаю, камши с Шихолой уже часа два кружат по своему кабинету. Нервничают бедняги. После того, как я сообщил Шихоле, в котором часу мы выезжаем, он чуть в обморок не грохнулся. Не верят глупые в мой талант гонщика».
«Они верят, Макс», — успокоила меня Меломори. «А волнуются на всякий случай. Должен же хоть кто-то волноваться перед началом такой грандиозной операции».
«Резонно. Ладно, пошли. Все равно пора».